Интервью на радио «Спутник».
Куда уходят президенты? Кто-то на заслуженную пенсию, кто-то и вовсе не доживает до конца срока, другие оказываются под уголовным преследованием. 4 года назад Сенат Бразилии отстранил от должности президента Дилму Руссеф из-за причастности к коррупционному скандалу. Это, впрочем, не выбило ее из колеи. Год спустя она стала одним из главных гостей международного форума в Петербурге. Как складываются судьбы бывших президентов, обсудим с кандидатом исторических наук, директором Института иностранных языков МПГУ Сергеем Засориным. Но вот жизнь бывших лидеров все-таки в разных странах в разные времена складывается по-разному. Кого-то ждет суд, кто-то уходит на спокойную тихую пенсию. Но вот если все-таки речь идет об уголовном преследовании, то тут, наверное, то, что подсудимый — это бывший президент, наверное, все-таки никак ему помочь особо не может, ведь его осуждают те, кто теперь у власти. Или тут нет какой-то взаимосвязи?
Вы знаете, вопрос такой достаточно сложный и многообразный, потому что надо сначала понять, все-таки, если кратко, о том, как уходят с прежней должности президенты. Это все может происходить совершенно разными способами. Один из вариантов – это насильственное отстранение от должности, так называемый импичмент или отрешение от должности, когда мы по-русски переводим. Соответственно, после этого исчезает иммунитет, неприкосновенность президента, и он, как простой смертный, отвечает по всем законам государства, включая уголовное законодательство. Это может быть насильственное свержение президента в ходе государственного переворота, в ходе какого-то заговора, и тогда уже, соответственно, после этого судьба бывшего президента, она, по сути дела, решается теми, кто лишил его власти. И здесь есть немало случаев и убийства бывших президентов, вспомним хотя бы о президенте Чили и Альенде, потерявшем жизнь в ходе переворота, и так далее. И есть еще один вариант, когда президенты уходят более или менее спокойно, то есть теряя власть на выборах, а уже потом дальше возникает вопрос, насколько они после отставки подвергаются тому или иному преследованию юридическому, включая уголовное преследование. Поэтому все по-разному. И по-разному решается вопрос, кстати говоря, об иммунитете. Потому что в большинстве случаев иммунитет или неприкосновенность главы государства распространяется только на время его президентских полномочий. В некоторых случаях этот иммунитет по специальным законам устанавливается как пожизненный, но с оговоркой, что это распространяется только на те его деяния, которые происходили в ходе президентского его периода. И не на все жизненные ситуации до его избрания президентом и после окончания президентских полномочий. Поэтому здесь все происходит по-разному на самом деле.
На ваш взгляд, как лучше поступить вот с этим иммунитетом?
На мой взгляд, было бы правильно, было бы, наверное, закономерно, легитимно, да и справедливо такой иммунитет устанавливать все-таки на тот период, когда данный политик исполнял обязанности президента. В чем смысл такого иммунитета? Это значит его делать фигурой политически самостоятельной, которая не могла быть в результате тех или иных политических интриг, потери заговоров, потерять свою власть и тем самым, ну, в общем-то, защитить его статус как главы государства. Но, на мой взгляд, делать подобный иммунитет для президента, а тем более для членов его семьи, пожизненно, не совсем, наверное, справедливо. И еще я хочу сказать, что вот мы как раз с вами сегодня обсуждаем этот вопрос, такой, я бы сказал, годовщину достаточно драматичных и печальных событий. Как раз 31 августа 2016 года в результате импичмента потеряла власть когда-то очень популярная, довольно харизматичная президент Бразилии Дилма Русеф. Ее обвинили в коррупционном скандале, в коррупционных деяниях. А вот сегодня по отношению к ней, по отношению к другому бывшему бразильскому президенту Луису Инасио Лули да Силве заведено уголовное дело и преследование как раз по этим самым коррупционным их правонарушениям. Вот в этом случае, если подобное злодеяние или противоправное деяние вскрывается в ходе президентских полномочий и лидера государства отрешают от должности, но вот здесь иммунитет после импичмента, он теряет смысл, он теряет силу. То есть я еще раз хотел бы мысль эту привести. На время законного исполнения исполнения президентом своих полномочий иммунитет действовать должен. Но как только он исчезает после прекращения этого президентского срока или в результате импичмента, президент должен попадать в категорию обычных смертных, обычных граждан своего государства.
Это разве не может мотивировать какие-то необоснованные преследования там из зависти, из обиды какой-то, или все исключительно будет в рамках закона всегда?
Это вопрос на самом деле в отношении самой процедуры, самого механизма импичмента. Если это все-таки довольно такая кампания, если хотите, политическая активность, которая разложена по этапам, продумана, когда все основные ветви власти должны высказаться, инициировать, подтвердить, включая высшие судебные органы, тогда какое-то преследование субъективное по личным мотивам, оно резко снижается. Хотя, вы знаете, с другой стороны, вот есть такая закономерность в мировом политическом опыте. Это, я бы сказал, посмотреть на ситуацию, это в большей степени как раз вот какие-то такие особенности развития политического стран Латинской Америки, стран Юго-Восточной Азии, некоторых африканских стран. Но там, где на самом деле какой-то политический опыт и культура политического выбора, она не очень сложилась на сегодняшний день. И здесь, кроме вот той самой как раз примера Дилмы Русеф, еще есть немало таких довольно ярких и достаточно таких, в общем-то, я бы сказал, драматичных примеров. Например, сегодня идет судебный процесс над бывшим президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер. Обвиняют в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств. Грозит большой срок тюремного заключения. В Южной Корее сегодня подвергается судебному разбирательству Пак Чун Хе, бывший президент. Ей сначала как раз, как бы сейчас выясняли, эту процедуру был объявлен импичмент. И сейчас происходит судебное разбирательство. Там же в Южной Корее после ухода с поста президента не в результате импичмента, а уже потом возбуждено дело уголовное. 22 года тюрьмы получил бывший президент Рон Ю. Мун Хён, тоже экс-президент, после обвинения в получении взятки на 6 миллионов долларов, покончил жизнь самоубийством. В Перу арестован сегодня и подвергнут судебному преследованию бывший президент Алехандро Толедо. Там же Альберто Фухимори обвинен в коррупции. И сегодня, в общем-то, он получил политическое убежище в Японии, но преследование его не закончилось. Если говорить, например, о наших ближних соседях, то по-прежнему сегодня судебные органы Грузии предъявляют обвинение бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили. Судебные органы Украины по-прежнему продвигают преследование Виктора Януковича, экс-президента, и так далее. Даже в странах, ну, скажем, более зрелой политической культуры, например, во Франции, в свое время президенту Франции Жаку Шираку пришлось пройти достаточно неприятный судебный процесс по поводу злоупотребления бюджетными средствами. Правда, не когда он был президентом страны, а до этого, когда он был мэром Парижа. То есть я считаю, что если судебная система хорошо, объективно, самостоятельно действует, то вот эта вот процедура либо импичмента, либо уголовного преследования президента после прекращения иммунитета, она может быть достаточно справедливо. Оно может быть достаточно в таком плане существующих правовых норм отлажено и действовать не для личных разборок политических, а в интересах государства. Это в большей степени нормальная практика, которая должна сегодня сохраняться, иначе мы просто дойдем до всеволия власти и абсолютного произвола с своим служебным положением.
Ну вот вы перечислили довольно много фамилий, причем это не только Латинская Америка, Восток. Это происходит, я так понимаю, практически по всему миру. А много ли на этом фоне тех, кто уходит мирно, тихо на обычную пенсию?
Хороший вопрос. Ну, мирно-тихо – это такое довольно условное понятие. Можно мирно-тихо проиграть выборы и, не сопротивляясь воле избирателей, покинуть свой пост. Это тоже мирно и тихо. Ну, это подавляющее большинство. То, что я вам сейчас назвал, это редкое исключение из общего правила. В подавляющем большинстве случаев президенты спокойно уходят на заслуженный отдых. Кстати, здесь тоже есть свой вопрос, что президент, не потерявший власть, не лишившийся власти в ходе импичмента, а вот таким, скажем, действительно таким спокойным образом политическим, прекративший президентские полномочия, какие сохраняются за ним права и привилегии после окончания должности своего президентского поста? Ну, в большинстве случаев устанавливаются пенсии, достаточно приличные, на уровне чиновника высшего разряда. Сохраняется для президента иногда, в некоторых случаях для ближайших членов его семьи, для супруги в частности, охрана. Сохраняется это одна из резиденций, сохраняется медицинское обслуживание за счет государства. Сегодня ведь в большинстве случаев, по крайней мере, в странах более-менее развитых политических традиций, президент представляет собой устойчивый средний класс, а то и высшую прослойку среднего класса. Расчет на то, что он, когда вот, в общем-то, он перестанет руководить государством, он останется в рамках этого самого среднего класса и не очень-то будет вынужден заниматься большой предпринимательской деятельностью по одной простой причине. Если он будет заниматься непосредственно предпринимательством, он может тем самым, используя свои прежние связи, там нет прямого запрета, но есть опасность того, что, используя свои прежние связи, он принесет пользу себе лично, но нанесет ущерб государству. Кроме всего прочего, достаточно, если брать опыт американских, европейских президентов. Поощряется любая деятельность президента, связанная с такой, я бы сказал, деятельностью и, конечно же, меценатской, само собой, благотворительной, но вместе с тем и такая, знаете, популяризация своей политической карьеры. Это значит выступление с публичными лекциями, это значит написание воспоминаний. И вот те же самые американские президенты, из опыта некоторых из них, по крайней мере, и Клинтона, и Обамы, и Буша, они зарабатывают на этом не меньше, чем они зарабатывали, когда занимали президентский пост с точки зрения своих личных доходов. Вот обычно в этом смысле развивается судьба бывших президентов.
Но, опять же, одно дело – это деньги, и другое – это, наверное, все-таки психологическая составляющая, потому что то ты решаешь все, ты здесь главный, а потом ты раз – и просто пенсионер. Легко ли им с этим примириться?
Непростой пенсионер на самом деле. А потом смотрите, какая штука. А кто сказал, что сегодня экс-президенты вообще исчезают с поля зрения, теряют, не знаю, возможность высказываться, оценивать ситуацию? Вот обратите внимание. Сейчас идет последняя такая неистовая фаза борьбы за президентское кресло в США между Трампом и Байденом. И в тот момент, когда Байден перешел в решающее наступление на Трампа, пытаясь сегодня обвинить нынешнего президента во всех грехах тяжких, объединить американскую нацию против его авантюрной политики, кто сегодня моментально залпом высказался в поддержку Байдена и с обвинениями в отношении Трампа? Весь набор бывших американских президентов от той же демократической партии. Это был и Клинтон, это был Обама, это были, кроме всего прочего, ведущие члены кабинета демократического последнего времени. И это сегодня, с одной стороны, это неплохая помощь Байдену в его предвыборной гонке, а с другой стороны, это напоминание бывших американских президентов, что они еще живы для американской политики. Вплоть до того, вот я сейчас как живы, как раз мне пришла в голову еще одна интересная мысль. Вот мы американских президентов, их хоронят за счет государственного бюджета. Я не думаю, что они не могут себе позволить из личных накоплений эти расходы. Ну, так сложилось. Это такой символический жест. Но при этом сама процедура похорон определяется государственными структурами. Единственный президент, который сегодня создал сценарий своих собственных похорон, и поэтому его похороны как раз были проведены, это Рейган, Рональд Рейган. Но вот когда он еще был в здравом смысле, еще не дошел до полного маразма своего заболевания, уже неизлечимого, он распланировал себе похороны за государственный счет. Это я к тому, что даже те же похороны бывших президентов, это такое, знаете, большое политическое шоу. Не столько, конечно, для этих людей, понятно, что им уже, и членов их семьи, сколько для тех, кто использует их имена в дальнейшей борьбе за власть. Президенты бывшие не устраняются от политических интриг, от политических событий. Ну а кроме всего прочего, есть такой замечательный сегодня прием в западной политике, вот у американцев он больше всего проявляется, когда сегодня, ну, предположим, президент проиграл на выборах в свое время. Я говорю о президенте Клинтоне. А Хиллари Клинтон, его жена, активно выдвигалась на будущих выборах сначала вице-президенты, потом президенты. То есть такая, знаете, семейственность политики была продолжена. Или сегодня, например, на фоне ближайших выборов президента активно предлагалась в качестве вице-президента, правда, не прошла, а жена бывшего президента Обамы. Это я к тому, что вот эти политические кланы внутри семьи, среди президентов, они иногда сохраняются за счет передачи тех или иных их, в общем-то, довольно унаследовал политическую ближайшим родственникам. Крупнейшие политические кланы, и в том числе семейные политические кланы, они быстро не прекращаются. Не прекращаются после карьеры одного из президентов. Они могут продолжаться дальше из поколения в поколение.
Спасибо вам огромное за эту очень интересную беседу. Множество примеров. И я думаю, это будет интересно не только мне, но и нашим слушателям.
Я надеюсь. Спасибо большое за внимание. Вам удачи.
До свидания. Мы беседовали с кандидатом исторических наук, директором Института иностранных языков МПГУ Сергеем Засориным.
Интервью на радио «Спутник».